Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Добрый день всем нашим радиослушателям. В эфире программа «На волне Татарстана». И я ее ведущая Майя Швецова. На четырех углах Карасу-базара сидит лентяй Дамполдай. Это незатейливые слова из песни «Дамполдай», автор ее Шамиль Шарифуллин, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Сегодня наша программа посвящена талантливому автору. С именем Шамиля Камилевича Шарифуллина связано возрождение и оригинальное воплощение в композиторской практике древних слоев татарского фольклора. Он напишет много замечательных произведений, камерных, симфонических, вокальных сочинений, которые будут потрясать красотой своего звучания разные национальности. И одно из таких произведений – это «Упал желтый лист на дороге», исполняет заслуженная артистка Республики Татарстан Гульнара Мурзиева.
Thank you.
родился Шамиль Шарифуллин 13 сентября 1949 года в поселке Фараб в Туркмении. Специальное музыкальное образование получил по классу баяна сначала в Ашхабадском, в дальнейшем в Казанском музыкальном училище. Проходил обучение по композиции у Лемона и у Лупова. В Казанской консерватории учился в классе Алмаза Манасыпова, который в значительной степени повлиял на формирование художественных установок молодого студента. После отъезда Манасыпова в Москву Шарифуллин перешел в класс Анатолия Борисовича Лупова, у которого закончил консерваторию. Принципиально новым в жизни Шарифуллина следует отметить плодотворный московский период его жизни. Это время учебы в ассистентуре стажировки в Московской консерватории. В рамках нашей программы мы встретились с дочерью Шамиля Шарифуллина Гузель Абульхановой и его близким другом Александром Маклыгиным, доктором искусствоведения, заведующим кафедрой композиции Казанской консерватории. Александр Львович, добрый день.
Доброе утро.
Давайте начнем с самого начала. Как вы познакомились с Шамилем Шарифуллиным?
Познакомились мы с ним в конце 70-х годов, когда Шамиль возглавлял кабинет музыки народов Поволжья Казанской консерватории. И, несмотря на молодость, был уже признанный композитор. Признанный вот по какой причине. В середине 70-х годов он написал просто блестящее произведение под названием «Унажаты», хоровой концерт. Это было новое для татарской музыки и с точки зрения подхода вообще к глубоким слоям татарского фольклора. И он, конечно же, стал сразу объектом особого внимания и нас, студентов. Мы к нему приходили, и он нам что-то показывал. Был у него такой закуток в большом концертном зале, где всегда пахло куревом, и только куревом. Он вообще был курильщик еще такой известный. Но при этом это были нотные записи, записи фольклора, и он что мог нам показывал. Так что вот знакомство состоялось там. Но я не предполагал, что все это выльется в дружбу, поскольку вроде бы интересы разные, да и по возрасту мы не совсем близки. Но действительность показала, что нам нужно было оказаться не просто в одном пространстве, а в пространстве одной комнаты общежития на Малой Грузинской Московской консерватории, чтобы по-настоящему друг друга узнать и действительно стать друзьями на долгие годы. Когда живешь под одним кром, человека узнаешь лучше. И могу прямо сказать, что мы съели не один пуд соли за время проживания.
А вот по поводу мунаджатов. Произведение достаточно такое революционное, наверное, для того времени, и даже если мы будем говорить про само название. И ведь именно за него его осуждали.
Здесь, знаете, слово «осуждение» не очень точное. Это произведение просто стало предметом критики, где число поддерживающих было значительно больше, чем число критикующих, потому что вдруг в этой музыке увидели какое-то новое звучание татарской музыки, причем где в области хоровой музыки, которая, в общем-то, не считалась как бы приоритетной областью. Приоритетной считался театр, симфоническая музыка, а хоровая музыка, хор как-то вот, ну, в силу, может быть, многовековых традиций, это не воспринималось как настоящее национальное искусство. И вдруг вот Шамиль и вместе с блестящим хором Семена Абрамовича Казачкова нашей консерватории.
Ведь Казачков тоже не сразу взялся за это произведение.
Да, но когда он открыл, он понял, композитор какого масштаба рядом находится. И он всегда говорил, что Шарифуллина я буду исполнять всегда. Это наш композитор. Так вот, эта ситуация середины 70-х годов, это 76-й, она, конечно, показала, что вот открыта дверь или форточка, ну, скорее всего, дверь, конечно, в какое-то новое звуковое пространство. Очень свежо, по-новому, интересно зазвучала татарская музыка. Она звучала, во-первых, современно, он там использовал современные средства технические, а при этом сохранил вот эту какую-то интонационную характерность, но не популярных, вот, как говорится, какой-то песенности, а каких-то вот глубоких слоев. И то есть все почувствовали, да, есть рождение, есть факт рождения какой-то новой традиции.
А как вы думаете, что помогло выбраться вот все-таки из такой сложной ситуации? Когда композитора критикуют и приравнивают к пропаганде религиозной тематики, ну, то тяжело выбраться вот из такой ямы, грубо говоря. После такой ситуации, наверное, композитору будет тяжеловато дальше двигаться в творческом плане. И в дальнейшем его спасает, получается, награда, премия Шостаковича.
Я, во-первых, Майя, не соглашусь с трактовкой вот этих хоровых концертов как пропаганды религиозной музыки. Это, в первую очередь, художественное произведение. И Шамиль брал этот фольклор, чтобы создать, как сказать, не какой-то пиар, да тем более в те времена, середина 70-х годов. А для него это был просто новый интонационный материал, для всей публики тоже новое звучание татарской музыки. Здесь в первую очередь, конечно, главный художественный эффект от этого произведения. А что касается религиозности, так вопросы религиозности с Муножатами стояли не столько вокруг музыки Шамиля Шарифуллина, сколько, может быть, на каких-то научных конференциях, когда начали о Муножатах говорить, и вот тогда уже заговорили, о чем тут речь, это же музыка религиозная. Так и то я не помню, чтобы были какие-то сильные дискуссии против религиозности. Напротив, для большинства фольклористов это даже была отдушина, наконец-то позволено об этом говорить, что теперь это может быть объектом исследования, внимания и популяризации, эти жанры, которые до определенного времени были действительно в забвении, в искусственно созданном идеологическом забвении.
Ну, можно сказать, что Муноджаты, наверное, до 90-х годов в Татарстане с большой сцены не звучали.
Ну, это ведь не художественное произведение, это такая музыкально-поэтическая мусульманская традиция. Скажем, а где со сцены где-нибудь звучал русский духовный стих? Конечно, нет, потому что это все фольклорное наследие, но в лучшем случае на конференциях где-то, где это является объектом внимания. А на сцену выходят все-таки произведения, которые созданы для сцены. А Муноджаты, они звучали в другом контексте, и, может быть, и должны звучать в том контексте, в котором они исторически существовали. Дело же Шамиля в том, что он взял этот материал, его переработал и сделал действительно уже явлением художественным, композиторским. Вот в этом его и большая заслуга. Причем очень гармонично, естественно, это сделав, без такой, знаете, без грубости, как часто бывает по отношению к прошлому. В данном контексте, знаете, вот когда началась эпоха гласности и прочее, знаете, сколько композиторов, не только здесь в Казани, а вообще по всему пространству СНГ бросились в религиозную музыку. Кто только не писал всевозможных стихир на тексты церковно-певческие или, скажем, здесь эта традиция была. Но надо, наверное, очень глубоко проникнуть вот духом вот в этот мир, чтобы почувствовать и отразить его на сцене. Здесь нужна действительно очень какая-то и тонкость души, и тонкое художественное мастерство. Вот Шамиль в хоровых концертах это, мне кажется, показал.
Возможно, как-то на вас оказало вот это знакомство с Шамилем Шарифуллиным, на вашу творческую жизнь, на ваше видение музыки.
Ну, в первую очередь...
Вы же самый блестящий импровизатор.
Да, но импровизация – это не от Шамиля, я и до этого импровизировал, от него другое, и за что им благодарен. Я учился 5 лет в Казани, в Казанской консерватории, для меня, скажем, татарская музыка была где-то в стороне. Ну, так, ну, есть, замечательно, мы ее изучали. А затем, оказавшись в Москве, в Московской консерватории, в однокомнате, вдруг я понял, что передо мной открывается вообще целое глобальное пространство татарской музыки, о которой я даже не предполагал. И все это сделал Шамиль. Он мне показал разные какие-то области татарского фольклора, такого глубокого, глубинного фольклора, как он говорил. Я был просто зачарован. Он очень изящный, я бы сказал даже так, он как-то по-миссионерски играл татарскую музыку. Когда он играл, после этого хотелось самому сесть и тоже это повторить и сыграть. Поэтому он был, знаете, вот такой действительно миссионер татарской музыки. Но, к сожалению, вот его педагогическая работа не оказалась такой длительной в области вот именно фольклора. Он все-таки был композитор, он вел композицию. А вообще, конечно, всякий, кто с ним оказывался, уже дальше, так сказать, не мог не видеть красот вот этой музыки национальной татарской, которую он умел открывать. Он умел это открывать.
А ведь в консерваторию, я могу ошибаться, он поступал сначала на народное отделение.
Да.
И в композицию его привел Лемон.
Ну, скорее, наверное, он пришел сам к Лемону. Да, он закончил Ашхабадское училище как баянист и поступил на баян. Но баянисты народ особый, кстати говоря, в Союзе композиторов Республики Татарстан немало баянистов бывших. То есть композиторы, которые пришли не через фортепиано, скажем, или скрипку, а через баян. Или через народные инструменты, скажем, брат его Фарид Шарифуллин. Так вот, народные инструменты, они действительно такие инструменты, где молодой исполнитель, он неизбежно начнет как раз вот и импровизировать, и подбирать, и что-то сочинять. Поэтому вот сочинительский потенциал этой специальности, народники, он большой. Поэтому неудивительно, что многие народники пробуют себя в композиции, а потом становятся и композиторами. Если, повторяю, еще раз вернусь к вопросу татарских композиторов, каким блестящим гармонистом был Батум Улюков или Фасиль Ахметов, или Мирсаид и Гилыч Ярулин. Но он и на баяне играл, и на гармоне. Я уж и говорю, Шамиль Тимербулатов тоже закончил как баянист музыкальное училище. Так что вот, я думаю, что через инструмент этот Шамиль пришел к необходимости писать музыку.
Сегодня мы очень часто говорим о сохранении, поддержании национальной культуры, национальных традиций, национальной музыки. И есть ли такое чувство, что творчество Шамиля Шарифуллина сегодня немного начинает забываться?
Я не буду с этим спорить, действительно, но забывается не только его творчество, творчество и многих других, уходят композиторы, приходят другие. Сегодня, чтобы музыка звучала на сцене, нужно обладать большими менеджерскими такими качествами. Поэтому хороший сегодня композитор часто и хороший менеджер, который проталкивает свою музыку. Сегодня вот такая тактика появления современной музыки. Я очень рад, что эту миссию продвижения музыки отца взяла на себя Гузель. И благодаря ей уже прошло немало концертов, она звучит. Но это вот счастье, то, что есть дочь, которая этим занимается. А не она, то, наверное, бы это было все скромнее. Ну вот мы включали его музыку в наши кафедральные концерты, кафедры композиции, поскольку он у нас почти 20 лет преподавал. Вы задали, в общем, такой как бы стратегический вопрос, как быть с этим наследием не только Шамиля Шарифуллина, а всех композиторов, которых уже нет, чтобы их вспоминали не только по юбилейным датам, давали авторский концерт и потом опять забывали на очередное десятилетие, а в том, чтобы они действительно были какой-то частью звучащего пространства, систематического и постоянного.
Гузель Шамильевна, как на вас, на вашу жизнь оказало творчество, наверное, в первую очередь, вашего отца?
Доброе утро, благодарю за приглашение. Разумеется, оказало самым, что ни на есть, ярким образом. Во-первых, я росла в этой среде, музыкальной среде. Вот выросла, наблюдая за музицированием, великолепно блестящими импровизациями Александра Львовича. Я помню совершенно в разных музыкальных ракурсах все это слышала с детства.
А я могу, кстати, сказать, конечно, для Шамиля, когда мы жили в Москве, дочь – это было нечто. Он, знаете, вот писал симфонию «Диалоги сфер», писал свой GN-концерт. Но когда он писал вот эти пьески фортепианные, а писал он специально для нее, когда она училась в спецшколе, это все, Шамиль был другой. Это был, вот, как говорится, не просто отец на дистанции, она в Казани, он в Москве, а в нем что-то, знаете, просыпалось такое. Для него Гузель это было все. И он написал немало фортепианной музыки, посвященной именно ей.
Вообще, да, он и меня любил, и сестренку любил, у нас две дочки. Вот, потом еще через какое-то время, через практически 14 лет, еще вторая дочка родилась. Да, это была действительно любовь. Папа был невероятно любящим папой для нас, прежде всего. Потому что, знаете, даже очень было смешно, например, он идет куда-то, он все время был такой весь в своих мыслях. Он мало говорящий был, по сути, да, человеком. А говорил так больше по существу. Ну и душа в нее раскрывалась, естественно, с друзьями. Там действительно были беседы многочасовые, философские. Это было очень интересно всегда слушать. Мне это тоже было очень интересно, потому что я была совсем маленькая, но я как бы всегда была в теме. И вот он, например, мог пройтись там за утренним кофе на кухню, а проходил все время мимо нашей комнаты. И видит картину, мы сидим с сестренкой. Он все бросает, поворачивается, говорит: девочки мои. Разворачивает курс, идет к нам и начинает нас обнимать. То есть вот это был такой ритуал для него совершенно естественный. То есть он был очень любящий. Любящий, заботящийся, в деталях любящий, постоянно думающий о близких тоже. Это вот было. Вот. Ну, естественно, поскольку я росла, вот отвечая на ваш вопрос, в этой среде, невозможно было быть, наверное, другим человеком, невозможно было быть не озадаченным этим вопросами, потому что я наблюдала, как папа много работает, он работал много, он вставал все время в 4 утра. Привычка осталась со времени, когда он 17 лет из Ашхабадского училища перевелся в Казанское музыкальное училище, попал к Василию Павловичу Плетневу, к отцу знаменитого Михаила Плетнева, и тот стал его пестовать как своего любимого ученика. на баяне. И вот он каждое утро в 4 утра вставал, баян, ноты, пешком через всю Казанку, если это была зима, чтобы первым занять класс в музыкальном училище в 6 утра. Вот, ну, не дай бог, кто-то другой займет. И надо было часа два позаниматься до 8:30, до начала лекции. И вот эта привычка вставать рано, во сколько бы он ни лег, он остался у него на всю жизнь. Он часто ночами работал, писал партитуры, его вообще не было слышно никогда. Вот он просто сидел за рабочим столом. И, естественно, я все это постоянно наблюдала. Очень много курил, да, да, просто невероятно. То есть он погружался, для него это как была своего рода медитация, он выходил на балкон, часами курил, с друзьями, друзья приходили тоже, они там обсуждали что-то такое злободневное, связанное с творчеством.
Могу добавить, мы же жили в одной комнате в Московской консерватории, и когда утром мы просыпались, а, собственно, дым у нас был постоянный, так вот по объему дыма утром мы определяли степень его вдохновения ночного. Раз густой дым, значит, что-то написал.
И вот когда я уже была постарше, уже, получается, была на подходе, заканчивала консерваторию, наблюдая все то, как много работает папа, как многое у него исполняется и многое не исполняется, я стала, естественно, задаваться вопросом, а как сделать так, чтобы это звучало чаще, больше? И начала искать людей, которые занимаются менеджментом музыкальным. А поскольку это были 90-е годы, и тогда информации-то особо не было. И факультетов продюсерства не было, какие есть сейчас вообще везде по всей России, и у нас в том числе. И кафедры менеджмента тоже не было, естественно, как это сейчас есть в наших ведущих вузах, и в консерватории в том числе, музыкальный менеджмент. Я не нашла этих людей, я поняла, что их просто практически нет. То есть я поняла, что кто-то этим занимается вот так вот время от времени, стихийно, с самоменеджментом. Но я стала учиться. Я собирала целенаправленно много лет литературу. Потом я пошла по организаторской стезе параллельно уже в старшую курсовую консерваторию. Была много лет руководителем музыкального салона. И вот из этого выросли первые проекты, дальше вторые. Естественно, все это было изначально сделано для того, чтобы правильно, профессионально продвигать, изучить систему продвижения, менеджмент, продюсирование творчества отца. То есть это было сделано ради этого. Ну и постепенно со временем действительно стал организовывать концерты. Не без поддержки наш любимый альма-матер Казанской консерватории, потому что низкий мой поклон всем нашим замечательным, потрясающим музыкантам, друзьям, единомышленникам. Ну, многих уже в живых нет. Вот Лифа Вафина Бурнашева, да, который тоже поддерживал, помогал. Все эти люди, которые стояли вот тоже в поддержке и начало истоков вот такого серьезного, для меня серьезного продвижения. Ну и по сей день я, в общем-то, учусь, потому что это невозможно не быть движением, потому что вопросов много, сейчас все меняется стремительно, информации много, и надо успевать на все реагировать.
Совсем недавно прошел ведь концерт, оркестр национальной музыки играл музыку Шамиля Шарифуллина. Вы были организатором.
Да, вот парадокс этой ситуации, что вот впервые в жизни я не была организатором. Организатором были ребята, как раз создатели оркестра национальной музыки, что меня и изумило, и удивило. Вот, собственно говоря, благодаря чему я и сегодня я здесь тоже. Потому что до этого момента всегда все, что было связано с творчеством Шамиля Шарифуллина, это была моя инициатива. Но чаще всего. Вот инициатива Александра Львовича, инициатива Рубина Кабировича Абдуллина, ректора консерватории, который был до этого. То есть друзей, близких, единомышленников, серьезных, крупных личностей в мире искусства, культуры. А тут нет, тут молодые ребята, им 19-20 лет. То есть они вышли на меня через интернет, через соцсети. Дальше они предложили, а давайте мы сделаем концерт памяти, ну, камерный вечер такой. Ну, мы, говорит, конечно, опоздали, день рождения был в сентябре, но ничего, но в октябре давайте. Я говорю, хорошо, давайте сделаем. Вот и так и получилось это все. Удивительно. То есть впервые я не была как раз инициатором совершенно в этой ситуации.
А, возможно, есть ли какие-то идеи о создании фестивалей?
Да, разумеется, есть. Сейчас мы готовим несколько фестивалей. Первый – это будет детско-юношеский фестиваль с многими номинациями, в том числе для композиторов. Вокальные, хоровые номинации, инструментальные номинации. То есть вот хочется, чтобы на примере творчества Шамиля Шарифуллина все-таки своего рода, вот я бы провела аналогию, да, если брать профессиональное музыкальное сообщество, вот таким же был, наверное, Белла Барток, да, фольклористом, композитором, который продвигает венгерский фольклор, синтезирует его в своем творчестве, да, притворяет его в жизнь дальше – Вот, как бы сказать, Шамиль Шайфуллин был, вот, наверное, похож чем-то очень сильно в этом плане на Беллу Бартока. И вот на примере творчества Шамиля Шайфуллина, опять-таки, обратить внимание идеи этого фестиваля музыкального профессионального сообщества, не музыкального сообщества детей, самое главное, юношества, сделать акцент на привлечение внимания к фольклору, вот к этим древним пластам, ну, потому что даже когда папа преподавал композицию, был профессором кафедры композиции Канадской консерватории, он всегда, вот все его ученики разных национальностей, это были татары, чуваши, русские, вот они все, как один рассказывает, что он заставлял их слушать фольклор своих народов, других народов, он говорит, вы должны это знать, потому что это база, на которой зиждется творчество успешного композитора, то есть он так считал. И вот на основе этого вот как бы сделался акцент. Сейчас мы ведем переговоры, наконец-то, чтобы вышло в свет большое издание, это большой печатный труд, который практически 30 лет собирал Шамиль Шайфуллин, антология путеводителя по татарской народной музыке, где систематизировано, это не издано еще, фольклор детства, фольклор юности, зрелости и старости. То есть музыка разных периодов человека. Ну и вначале мы, конечно, будем сейчас издавать фольклор детства именно для детей, чтобы и композиторы могли работать с этим материалом. Неважно совершенно какой национальности, потому что у музыки нет национальности, а фольклор – это, наверное, самое прекрасное, что может быть. И для того, чтобы дети пели эту музыку в самых разных видах тоже. То есть вот будем с этим работать.
Знаете, я была очень удивлена, искала какую-то информацию вот на просторах интернета, у знакомых спрашивала, есть ли хоть какая-то мемориальная доска, хотя бы что-то, что могло запечатлеть его имя. Я была очень удивлена, что этого нет.
Нет, нет. Вот парадокс, да, действительно, произведение Шамиля Шайфуллина уже давно, даже в 1987 году на фестивале хоровых культур в Ватикане звучали вот эти мунажаты, кстати, те самые.
Вот я просто...
В Америке звучали, да, в Европе звучали, да.
По Татарстану его музыка очень исполняема. Я училась в двух колледжах, в Челнинском и в Нижнекамском. И там хор безумно любит музыку Шамиля Шайфуллина.
Ну да, что меня удивило, в свое время у нашей консерватории проводят хоровую ассамблею ежегодную, да, и как-то лет 5 назад, если я не ошибаюсь, она была посвящена творчеству Шайфуллина. И все выпускники Казанской консерватории, причем это были чаще всего русские люди, которые закончили Казанскую консерваторию, уехали там куда-то, например, там в Ульяновскую область, еще дальше по России, там Киров, они поют там, оказывается, на местах, и они привезли свои хоровые коллективы детские, которые пели на татарском языке. Вот это меня просто вообще изумило, понимаете? Ну, опять-таки, это о том, что музыка, она не имеет национальности, и совершенно не важно, как и что. Если она красивая, если она настоящая, живая, то людьми она всегда будет восприниматься. А доски нет, действительно. Мало того, 2 года назад провалилась, я считаю, идея присвоения имени детской школы искусств Приволжского района. Это была единственная школа, где работал вот реальный живой композитор. При этом у нас в Казани много школ имени Ключерёва, Хабибулина, Энвербакер. Ни один из этих композиторов, Яхина, да, третья музыкальная школа, ну и так далее, не буду продолжать. То есть все это прекрасные, великолепные композиторы классики, да. Снимаем шляпу перед их творчеством, но они никогда не работали в этих школах. То есть фактически они не имели никакого отношения. А Шамиль Шайфуллин, он имел самое непосредственное отношение к этой школе, потому что в свое время директор школы Роза Андреевна Макарова, когда он еще работал в консерватории, сагитировала его, уговорила преподавать там. И он даже создал программу по татарской народной музыке, такая книжечка, которую в 97 году издал. И при том, что письма сверху, поддержка там, да, от всех
писали,
наших
музыкантов, да, были уверены, да, что
и конгресс татар, все музыкальные профессиональные сообщества, коллектив школы был за. На ДБФ стал директор. До меня до сих пор это совершенно...
Другой, наверное, не Роза Андреевна.
Нет, не Роза Андреевна, да, конечно, нет. Та директор, который сейчас стоит у школы, и которая очень успешно, к сожалению, развалилась.
Ну, тут, видимо, знаете, такова уж судьба Шамиля. Могу сказать, что он лауреат государственной премии имени Габдулы Тукая, которую он получил с 3-го раза. 3 раза Казанская консерватория его выдвигала. Первый раз не прошло, второй... Ну, а 3-й раз, слава богу, прошло. Он уже был, конечно, очень сильно больной и тяжело больной.
И вот надо сказать, но, тоже вот, друзья как раз вот... Ну, про вашу лепту я знаю, Александр Львович, да, то, что вы всегда поддерживали, поддерживаете, естественно, как большой очень друг и как большой музыкант творчества папы. А вот тут я хотел сказать тоже отдельное спасибо тогда Рубин Кабировичу, который,
конечно,
был ректором консерватории, и он сказал, что надо будет 25 лет собирать ученый совет к премии. Будем 25 лет собирать, пока, наконец-то, ему эту премию не дадут. В этот момент папа сидел, действительно, он очень был больной уже. Но он так махал рукой, да, не надо мне этого ничего. То есть он так совершенно, он спокойно вообще к этому как-то относился, ко всему, есть, есть, нет, ну ладно, бог с ним. Вот отношение было такое. Поэтому вот ни школа не названа до сих пор, ну и доски тоже нет. Над этим надо работать, потому что следующий год будет юбилейный, и, конечно, надо сейчас постараться к этому году что-то успеть сделать.
Как я уже упомянула ранее, совсем недавно Оркестр национальной музыки под руководством Айдара Ниязова организовал сам камерный концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Шамиля Шарифуллина. Музыкальный вечер прошел в Музее истории татарской литературы и мемориальной квартире Шарифа Камала, Доме татарской книги. Для наших радиослушателей мы подготовили запись трансляции концерта. Хоровые концерты 70-х годов, мунаджаты, деревенские напевы сразу же принесли Шарифуллину широкую известность. Он раскрыл слушателю с иной, чарующей яркой стороны фольклор мусульманской музыкально-поэтической традиции.
Oh,
камерно-инструментальном творчестве, безусловно, требует внимания такой тип творчества, как обработки народных песен. Изысканность отделки, узорчатость в духе Шамаили отличают и болгарские мелодии, которые сейчас прозвучат в нашей программе. Масштабной работой последних лет рубежа веков стал балет «Юсуф и Зулейха». Глубоко философская концепция сюжета получила талантливое воплощение через богатое разнообразие ладовых и оркестровых средств. Балет практически дописан и ждет своего воплощения уже на большой сцене. Прозвучит отрывок «Сцена у дороги». Thank you. Свое последнее произведение Шамиль Шарифуллин написал в 2007 году. Это мунаджа для контртенора, скрипки, виолончели и органа. Под занавес нашей программы прозвучит последнее музыкальное произведение композитора. Наша программа «На волне Татарстана» подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».